Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Романом Анатольевичем Силантьевым, известным исламоведом, директором Центра географии и религий Русской Православной Церкви. Добрый день, Роман Анатольевич.
Добрый день.
В прошлой программе мы очень подробно поговорили о ситуации в исламском мире в целом, за пределами нашей Родины. Сегодня же хотелось бы поговорить именно о том, как и чем живет исламская община в России. Вы являетесь автором одной из самых фундаментальных книг, которая исследует состояние исламской общины в России. Расскажите, пожалуйста, как, когда создавалась и при чьей помощи создавалась эта книга?
Ну вот я в 2005 году издал книгу «Новейшая история исламского сообщества в России». Этому предшествовали мои командировки по российским регионам. Я к настоящему времени уже все субъекты федерации посетил. Работа в архивах мусульманских структур. Работа, естественно, со средствами массовой информации, с их базами данных. Это мне позволило, в общем-то, эту историю написать. Очень много там было белых пятен. В общем-то, не было желающих этим заняться, поскольку и информации мало. Информация очень противоречивая, пропагандистского характера. Да еще и живы практически все, кто в этих событиях принимал участие. Поэтому написать книгу, которая бы всем понравилась, просто невозможно. Ну, естественно, моя книга тоже понравилась не всем. Например, вот Совет муфтиев России ее резко раскритиковал, но другие мусульманские структуры традиционные как раз положительно ее появление оценили.
Ну давайте мы все-таки с самых азов расскажем вообще, что из себя представляет исламская община России, ведь это не единое какое-то сообщество, насколько я понимаю.
Да оно и не было никогда единым. У нас очень разнообразные мусульмане этнические, разные они направления ислама исповедуют. Так что когда при царе их стали организовывать и создавать те структуры, которые сейчас называются духовными управлениями мусульман или муфтиятами, было принято решение сделать один для Центральной России с центром сначала в Оренбурге, потом в Уфе, и туда вот казанских татар, мишарей, башкир объединить, а второй сделать в Крыму и туда крымских татар соорганизовать. Потом вот по мере расширения Российской империи у нас и в Закавказье такие структуры были созданы, когда там уже все умиротворилось. Потом были идеи отдельные муфтияты создать и на Северном Кавказе, и в Средней Азии. Ну, не успели просто. Зато в советское время успели, и в Советском Союзе было 4 независимых муфтията. Это в Уфе, в Махачкале, в Баку и в Ташкенте. Вот они имели свои зоны юрисдикции. Ну, вот как вот, если можно сказать, такие вот поместные церкви. Она же тоже вот в Советском Союзе русская православная и грузинская православная церковь, да, в одном государстве находились, не поглощая друг друга. Ну, так вот было и у мусульман, так у них было 4 структуры. Ну, после развала СССР у нас 2 осталось, вот, северокавказская и татарская, с центром в Уфе. И, в общем-то, их могло бы 2 остаться. Но произошел раскол, так сказать, некоторые причины были объективны этого раскола, что там этнические противоречия, личностные конфликты, какие-то денежные вопросы. А с другой стороны, сильно повлияли на это и зарубежные силы, те же ваххабиты, были сильно заинтересованы в раздроблении, в ослаблении наших структур. То есть поначалу они предложили всем структурам сотрудничество, но это сотрудничество предполагало, что за некоторые деньги наши муфтии должны самоустраниться от работы и вот перепоручить это Саудовской Аравии, управление нашим исламом. Большинство отказалось, и тогда они начали раскалывать эти организации. Сначала у нас Северокавказское управление развалилось, потом через несколько лет, в 1992 году, развалилось уже, ну не развалилось, а было расколото как раз духовное управление мусульман европейской части СССР и Сибири. И сейчас мы по количеству муфтиятов абсолютные лидеры в мире, по количеству муфтиев, даже в Сирии согласны со мной, что 90 муфтиев ни в одной стране нет.
90?
Да, если бы не деление епархий Русской Православной Церкви, муфтиев было бы больше, чем православных архиереев сейчас.
А каковы их общины, 90 муфтиев?
Ну, у мусульман сейчас где-то 4,5 тысячи юрлиц. Это меньше примерно в 3 раза, чем у Русской Православной Церкви, хотя мусульман в 10 раз меньше численно, чем православных. То есть, в общем-то, общинами они лучше обеспечены. Ну, именно юрлицами. Дело в том, что многие мусульманские общины юрлица не имеют, особенно в Дагестане, там лишь меньшая часть имеет юрлицо. А где-то, наоборот, юрлицо есть, а общины нету. В Курганской области, такой в Калининградской, на Дальнем Востоке наблюдается. Но в целом, да, у нас вот на 4,5 тысячи общин приходится 90 муфтиев. Причем у некоторых муфтиев 3 общины, а у некоторых по 1000. Но все они вот с точки зрения закона имеют одинаковый статус.
Ну а кто на сегодняшний момент является наиболее влиятельным?
Ну, в этом году все-таки можно точно сказать, после заявлений Путина, который повстречался с главой Центрального духовного управления мусульман России, верховным муфтием Талгатом Таджуддином, только с ним он встречается тет-а-тет, с остальными коллективные встречи происходят. И в его отношении он сказал, что все-таки ЦДУ, вот это старейшая мусульманская организация России, и 225 лет в этом году исполняется. И, в общем-то, Путин предложил на всероссийском уровне отметить этот юбилей. Так что на данный момент можно точно сказать, что это Талгат Таджуддин. У него резиденция в Уфе находится. Это давний друг Русской Православной Церкви. Он уже более 30 лет. 33 года, точнее, он занимает эту должность. И довольно молодой еще при этом. Моложе Святейшего Патриарха. Поэтому это хорошо, конечно, что все-таки традиционные мусульмане сейчас усиленную поддержку властей стали получать, хотя именно его структуру раскалывали, именно его хотели свергать, и очень немало он поруганий претерпел за последние вот эти 20 лет. Претендует, конечно, на статус главного мусульманина России такой Равиль Гайнудин, московский муфтий, но в последнее время позиции его резко ослабли. Собирал он недавно в Москве всероссийское мусульманское совещание, на которое приехало людей, человек 50, наверное. При том, что мероприятия гораздо менее с претенциозными названиями, просто какие-то форумы, какие-то конференции у того же Таджуддина или у мусульман Татарстана собирают там сотни имамов. И в Чечне, в общем-то, совершенно с легкостью собирают туда людей. Ну, в общем-то, на данный момент у нас...
А в чем его сила? Только в том, что его община располагается в Москве?
Да, он просто вот именно благодаря Лужкову в свое время, благодаря нахождению в Москве, благодаря близости к тем же посольствам, потому что именно к нему проще всего какого-нибудь президента мусульманской страны направить, не везти же его в Уфу. Плюс он у Таджуддина отобрал большую часть мечетей, которые были в Москве. И, кстати, это надо проблему решить и все-таки вернуть Центральному духовному управлению его здание. Все-таки, например, мечеть на Большой Татарской улице. Ну, вот мечеть Гайнудин сейчас уничтожил на проспекте Мира. Ну, тоже была мечеть более чем столетняя. Тоже когда-то принадлежала вот этому традиционному духовному управлению.
Но здесь встает вопрос очень острый. А не только возвращении, но и строительстве новых мечетей, о котором заявляют мусульмане. Насколько эта тема актуальна и насколько потенциально она реализуема?
Ну, в общем-то, мусульман в Москве не так мало, конечно, не 5 миллионов, как тот же Гайнудин утверждает, но, наверное, считая мигрантов, до 1 миллиона их число доходит. И, конечно, мало тех 4 мечетей, их было 5, я говорю, так сказать. На самом деле у нас еще мечеть 6-я есть при иранском посольстве, совсем маленькая. Ну, вообще, вот в России раньше в Москве было 6 мечетей, потом Гайнудин одну мечеть снес, осталось 5. Но все равно и 5, и 6 мечетей – это не очень много. И можно было, по идее, построить новые. И были такие проекты. Например, был проект строительства мечети на мусульманском кладбище. В общем-то, это точка незаселенная. Действительно, мусульманское кладбище вряд ли у кого-то вопрос бы вызвало. И покойный патриарх, кстати, эту идею поддержал. Но Гайнудин не дал этому проекту реализоваться, поскольку это его оппоненты Северного Кавказа там пытались мечеть построить. И он не дал, наверное, в 10 случаях ничего сделать. Поэтому, в общем-то, новых мечетей при Лужкове построено практически не было. Ну, вот построил 2 мечети в Отрадном Ряшид Баязитов, он как раз подвижник Талгата Таджуддина. Ну, за свой счет он построил эти мечети не Гайнудина. И власти еще города построили мечеть на Поклонной горе, которая, по идее, тоже должна была в совместном пользовании находиться, но Гайнудин ее как-то забрал себе. Сам Гайнудин ничего в Москве не построил. Он строит, конечно, эту мечеть на проспекте Мира, но, учитывая количество скандалов и уже ту сумму денег, которая на нее потрачена, в общем-то, возникает вопрос, а когда она вообще будет построена. И вообще-то 5 лет назад еще должны были сдать в эксплуатацию. Ну, как-то вот не сложилось.
Но как раз с этой мечетью связаны самые сложные впечатления граждан Москвы, жителей Москвы от того наплыва верующих, который происходит несколько раз в год на крупные мусульманские праздники. Как выходить из этой ситуации?
Ну, об этом мэр Москвы сказал. Он поинтересовался составом национальным тех, кто приходит туда. И выяснил, что 90% даже не граждане России, не то что не москвичи. Причем не граждане России, которые временно проживают под Москвой. И после этого вопрос о строительстве новых мечетей был закрыт. Гайнудину было сказано, что для мигрантов временных никакого смысла постоянные мечети строить нет. И все. Никаких новых мечетей больше не будет. Поскольку местное население резко против к этому относится. Мечети Гайнудина нельзя построить из-за того, что против мэра, и население его не любит. Он неоднократно оскорбительные выпады делал в адрес русских православных. А мечети нормальных мусульман не дает построить сам Гайнудин. Вот такая патовая ситуация сложилась.
Ну, мы наслышаны много и про другого муфтия, который заявлял и о недопустимости символики государственной, и разные другие заявления делал. Что это за человек, расскажите?
Ну, это такой Нафигулла Аширов, уголовник-рецидивист, осужденный в свое время за грабеж и хулиганство, отсидевший 5,5 лет. Он работал, его пожалел в свое время Талгат Аджуддин, ну, зря его пожалел. Он, так сказать, свои привычки уголовные сохранил, и когда начался раскол, тут же переметнулся на сторону ваххабитов. Сейчас он, в общем, сподвижник Гайнудина, именует себя муфтием азиатской части России. Хотя, например, его листовка в поддержку террористической организации «Хизбут-Тахрир» признана у нас экстремистским материалом. То есть Аширов является у нас пособником террористической организации. Я вообще удивляюсь, как такие люди у нас на свободе ходят.
Но при этом он пользуется чьей-то поддержкой, раз его деятельность не пресекается, а еще более расширяется.
Ну, это вопрос о несовершенстве нашего законодательства, что вот материал сам экстремистский, автор его перед законом чист. Вот такая у нас коллизия интересная законодательная существует. То есть, например, там, исходя из этого, Mein Kampf – это плохо, а Гитлер – это нормально.
Ну, давайте все-таки поговорим о том традиционном исламе, о тех традициях, которые уже много веков существуют в разных регионах России. Где все-таки вы, как директор Центра географии и религии, где вы отмечаете самые очаги, в хорошем смысле этого слова, традиционного ислама на территории нашей страны?
Ну, конечно, в Башкирии это сохраняется исторически. Ну, конечно, это во многом зависит и от мусульманских лидеров, и от архиереев. Где-то действительно можно братания наблюдать, как в Пермском крае. Хорошая очень ситуация в Чувашии, очень тесные и хорошие отношения в Кабардино-Балкарии между православными и мусульманами, ну и в Ставропольском крае. В принципе, на Дальнем Востоке, вот в Хабаровском крае, я помню, там православный епископ помог нормальным мусульманам традиционным землеотвод получить, и помог им пройти общественные слушания. На Сахалине хорошие отношения. Ну, в принципе, в Челябинске вот так исторически наблюдается такой вот симбиоз и местных властей, и епархии, и муфтият именно вот в защите традиционных ценностей. В Ямало-Ненецком округе. Ну, в общем-то, слава богу, пока в большинстве регионов России ситуация нормальная.
Но вы не называете, например, Республику Татарстан?
Ну, в Республике Татарстан несколько иная ситуация. Там, в общем-то, есть
положительные... И мы наслышаны о том, что недавно какие трагические события там происходили. С чем это связано и почему там не под контролем ситуация?
Ну, к сожалению, когда говорили об опасности ваххабизма в Татарстане, местные власти заявляли, что у них все под контролем, что вот эта опасность преувеличена, что есть какие-то одиночки бешеные. И, в общем-то, никакого системного явления не наблюдается. После терактов стало понятно, что очень даже наблюдается. Признал это сейчас и министр новых внутренних дел, который сказал, что, в общем-то, сращивание ваххабитов с региональной властью происходит на уровне районных администраций, с бизнесом. Самые ваххабизированные перечислил районы, это вот закамские в основном, особенно вот Нижнекамск и Альметьевск. В общем, там совершенно невооруженным глазом видно, что ситуация ненормальная. Пытался с этим бороться муфтий Ильдус Файзов, он был тяжело ранен, его ближайший сподвижник убит, и после этого как-то борьба резко уменьшилась. Власти посчитали, что слишком много проблем и побочных эффектов борьба с террористами и экстремистами, видимо, имеет, поэтому надо как-то вот попробовать мирно договориться, плюс там сейчас универсиада начинается, и никому там теракт во время универсиады не нужны. Но, в общем, ситуация остается напряженной, и хотя власти, в общем-то, давят, ну, так уже тихо достаточно вот этих людей. Недавно вот они снесли мечеть террористической организации Хизбут-Тахрир, просто вот в центре Казани была мечеть террористической организации запрещенная. Ее прихожане на митинги выходили, автопробеги с этими флагами устраивали. В общем-то, это людей сильно напрягало, когда, в общем-то, десятки машин с террористической символикой ездили по Казани. Как-то это нехорошие намеки в этом виделись. Ну, сейчас как-то вроде бы этого нету, и пикетов пока не проводят, но, возможно, это просто временное улучшение, и проблема просто вглубь загнана.
Но вы сказали про универсиаду, но существует ли опасность для предстоящей Олимпиады?
Есть, к сожалению, опасность, но, в общем-то, это задача правоохранительных органов, силовых структур с этим разобраться. Очень неправильный путь пытаться договориться с террористами, выторговать что-то, выторговать безопасность там, универсиады или олимпиады в обмен на какие-то уступки. Они не договороспособны по определению, там просто не с кем договариваться. Если даже такая идея возникла реально, то просто нету людей, с которыми можно о чем-то договориться. Это десятки и сотни независимых друг от друга структур.
Но на российских мусульман кто оказывает влияние? Помимо Саудовской Аравии, которую вы сказали, есть ли еще какие-то игроки, которые пытаются свое влияние распространить?
Ну, это, конечно, Турция, главный в данном случае оппонент, если можно так сказать, Саудовской Аравии. Но турки, правда, больше напирают на этническое родство тех же татар. Ну, не только татар, например, там, карачаевцев, нагайцев именно. Вот. На некий такой это называется пантюркизм. Или он бывает в форме экстремистской, бывает в форме неэкстремистской. Ну, вот они в основном так на этническое сходство упирают. А ваххабиты как раз вот именуются панисламистами. То есть они-то арабы, ну, по большей части. Поэтому они, конечно, не родственники этнические татары, но зато вот они напирают вот на религию в этом. И действительно, есть серьезные турецкие влияния, в том числе и негативные. У нас вот экстремистские признаны нурсисты, вот уже турецкая секта, их тоже периодически ловят и сажают. Но по степени вредоносности они в разы меньше, конечно, чем ваххабиты.
Не могу не задать вопрос. Мы в репортажах из мечети, ну и на улицах вокруг мечети видим в основном мужчин. В православных храмах мы видим обратную ситуацию, что все-таки большая часть – это женщины, которые ходят на праздники, на воскресные службы. Почему такую активную часть исламской общины составляют именно мужчины, и какова роль женщин в исламских общинах?
Ну, насчет православных, можно сказать, что на праздники тоже мужчин уже как минимум столько же, сколько и женщин. Да даже вот я вчера был, например, на службе, мужчин было столько же. В общем-то, воскресный день обычный. Что до мусульман, ну просто женщины ходят в мечети, где есть такая возможность. Здесь специальный балкон или подвал, или огороженная, скажем так, территория. В случае моления на улице таких возможностей, конечно, нет, поэтому они туда не ходят.
Обычно они не могут быть на одной территории, в одном помещении с мужчинами.
В одном помещении могут быть, но там должна быть перегородка или занавеска, или что-то отделяющее. То есть, как правило, вот в идеальном случае вот второй этаж, балкон, он для женщин предстоит. На самом деле в мечети, как правило, мужчин и женщин примерно одинаковое число, если это вот нормальная обычная мечеть. Конечно, если моление на улице происходит, ну, там, конечно, возможности их развести уже нет, поэтому, в общем, женщинам разрешается не посещать такие службы. Но мужчин действительно, есть там много объяснений, ну, действительно, высокая религиозность, не у всех, правда, мусульманских народов, но у многих, и, в общем-то, такая вот особенность. Ну, эмигрантов у нас, с другой стороны, довольно много, а мигранты в подавляющем большинстве это мужчины. Поэтому вот и у московской мечети подавляющее большинство мужчин, поскольку подавляющее большинство из них мигрантов.
Вы сказали про религиозность мусульман. Насколько соответствует действительности и насколько выполняются все те предписания, которые есть? Про 5 раз совершение намаза и так далее, что необходимо вставать среди ночи, совершать намаз.
Ну, у татар такая же религиозность, как и у русских, например. У башкир такая же, как у русских. У адыгейцев, может быть, даже ниже. Вот. А у ингушей, чеченцев, аварцев выше, безусловно. Это просто зависит от конкретного народа. Это не касается... Ну, и то же самое рождаемости касается. У татар такая же рождаемость, как и у русских. Тут дело не в исламе, а в какой-то вот этнической, скорее, особенности. Дело в том, сохранился ли институт традиционной семьи. Там, где он сохранился в большей степени, там выше религиозность и рождаемость. А он может сохраниться только в селе. И, в общем-то, там, где повышенная доля сельского населения, там и проще и соблюдать и мусульманские обычаи, когда все вокруг молятся, когда все вокруг постятся, когда это просто считается нормой культуры, естественно, гораздо проще быть таким же, как и все.
Не могу не спросить о вашем отношении к книге Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Она вышла несколько лет назад и наделала шум не только в России. Да. Насколько реалистичен этот сценарий, описанный, когда мусульмане становятся доминирующей частью жителей Парижа?
Ну, даже ваххабиты, как из этой книги следует, поскольку вот экспансия ислама на самом деле практически на 100% осуществляется именно сектами ваххабитов. И многие сомневаются, сами же мусульмане, экспансии ли это ислама. Радовались бы православные экспансии, например, иеговистов, массовое обращение буддистов в иеговизм. Я сомневаюсь, чтобы православных это порадовало. Так, в общем-то, и многие мусульмане не сильно радуются вот этим новообращенным, которые в подавляющем большинстве в экстремистские террористические организации попадают. И не радуются вот такому натиску на Запад, поскольку видят в нем усиление не ислама, а именно вот этих вот деструктивных направлений в исламе. В принципе, такой вариант возможен. Но вот в противостоянии инстинкта самосохранения и толерантности, как мне кажется, все-таки должен победить инстинкт самосохранения. И в Европе, вот, в общем-то, видны уже такие посылы, что, мол, они слишком ли мы толерантны.
В завершении программы давайте поговорим о хорошем. Что все-таки объединяет мусульман и православных, в том числе в противостоянии тем ценностям, которые навязывает сегодняшнее современное общество потребления?
Ну, слава богу, пока межрелигиозный диалог у нас сохраняется, несмотря на большие потери среди традиционных мусульманских лидеров, все-таки основные их лидеры, как Талгат Таджуддин, лидеры мусульман Северного Кавказа, они, слава богу, живы и дееспособны. И вот этот межрелигиозный диалог поддерживается на высоком уровне, и действительно всегда совместно выступают и христиане, и мусульмане против тех вещей, которые несут угрозу обществу. Собирается периодически Межрелигиозный совет России, действует Межрелигиозный совет СНГ, и есть возможность довольно быстро реагировать и на разного рода антигейские законы, и на ювенальную юстицию, и на проблему с усыновлением, и на проблему табакокурения, наркотиков, и на целый вот спектр таких проблем, и позиция, в общем-то, идентична. Даже вот по пересадке органов меня порадовало, что вот сразу за Русской Православной Церковью высказались традиционные мусульмане, иудеи, кстати, тоже, именно в том же самом ключе.
Но на бытовом уровне что вы посоветуете нашим зрителям, которые живут в регионах, где они соседствуют с представителями ислама? Как выстраивать бытовые отношения?
Ну, если мусульманин нормальный, то проблем нету с ним бытовые отношения выстроить. Конечно, можно людям пожелать как-то почитать что-то о культуре мусульман, но нормальные мусульмане сами расскажут о своей культуре. Если это сосед хороший, то, собственно, он так сам объяснит, что к чему. Если ваххабит, то с ним мирно жить не получится. Ничего он объяснять не будет.
Ну как это определить? Вот сидит человек, и как же поймешь, что он ваххабит?
Ваххабиты не склонны к дружеским отношениям с неваххабитами. А если это и делают, то на уровне все-таки не рядовом, а из каких-то тактических соображений. То есть прикидываются там друзьями православных, властей. Но рядовой ваххабит, как правило, прикидываться не будет. Ему это незачем. Они же будут сепарированно жить. Женщины их будут там закутаны в черное там до глаз, сами они там будут носить бороды там неряшливые, до живота, и, в общем, никакие особые контакты не идти. Так что у хабитов даже и внешне заметно, даже по внешнему облику можно понять, это традиционные мусульмане или нет. Традиционные мусульмане все-таки бороду вот так вот неряшливо не носят, и женщин, как у Саудовской Аравии, не закутывают.
Ну и чтобы завершить на оптимистической ноте, что-нибудь положительное пожелаете нашим телезрителям?
Ну, в общем-то, пока ситуация нормально для нас складывается. То, что в мире происходит, вы сами наблюдаете. У нас, слава богу, еще ни Сирия, ни Сомали, ни Ирак. И есть надежда, что этого у нас и не случится. Ну, простым гражданам надо, в общем-то, понимать, что живут они не в простом мире, никакого пацифизма нигде нету, что хоть век и 21-й народ добрее не стал. и что на нас еще не напали и нас еще не завоевали, это, в общем-то, пока в основном наследие проклятого коммунистического общества, которое нам ядерное оружие создало и армию такую. Вот. Только благодаря этому мы еще остаемся независимой державой, которую все-таки пока так боятся так вот трогать, как трогают там Сирию, Ливию и Ирак в свое время. Но это может кончиться когда-то, и, в общем-то, не надо расслабляться. Расслабление многих погубило, многие страны, и желательно такие ошибки не повторять.
Спасибо большое за беседу. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.